Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Продолжаем изучать столпы имана, столпы акиды, те убеждения, которые должны быть в сердце каждого мусульманина, который должен отдавать себе отчет в этих убеждениях и понимать. Понимание в нашей религии является ключевым понятием, потому что наша религия — это религия разума, религия осознавания и понимания. И особенно важно, чтобы мы осознавали и понимали столпы акиды, те убеждения, которые Аллах субхана ва тааля от нас требует через своего пророка Мухаммада, алейхи саляту вассалям, те убеждения, которые мы должны исповедовать в отношении Аллаха, в отношении пророка Мухаммада, саляту вассалям, и других посланников и пророков, в отношении ангелов, его писаний, пророков, судного дня и так далее. Это важнейшие убеждения, и именно то, как исповедует этот человек, то, какие убеждения у него есть в этом вопросе и в этих вопросах, именно на основе этого будет решаться его участь в ахирате. Поэтому изучение акиды для нас — это должно быть подготовка к смерти, подготовка к судному дню и подготовка к могильному допросу. Именно с этих позиций мы должны изучать акиду. Не с позиции споров, не с позиции бессмысленных каких-то деталей, сложных вопросов, умозаключений и так далее. Для нас акида, вопросы акиды — это подготовка к смерти и подготовка к ахирату. И именно если мы будем вопросы акиды и то, что написано в книгах по акиде, именно с этой позиции рассматривать, то это очень серьезно окажет влияние на нашу жизнь. И каждый пост, каждый столб, который есть в акиде, будь то иман в Аллаха субхана ва тааля, или в иман в его пророков, или в книге, или в судный день, это будет оказывать колоссальное влияние на нашу жизнь. Ибо религия Аллаха субхана ва тааля — это знание. Но знание мы должны получать то, которое приносит пользу. То знание приносит пользу, которое мы практикуем, которое мы распространяем на свою жизнь, которое мы стараемся воплотить в жизнь. Именно это знание, которое приносит пользу. И как пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал в одном из своих хадисов: «Я прибегаю к защите к Аллаху от знания, которое не приносит пользы». От знания, которые не приносят пользы. Поэтому мы всегда должны отдавать себе отчет, что мы изучаем, зачем мы изучаем, зачем нам это знать, какую пользу это нам может принести. Если человек будет отдавать себе отчет в этом, то у него не будет перепутано важное с дополнительным, а основа от чего-то второстепенного. Именно проблема мусульман в том, в наши дни и в дни до нас, в том, что перепуталось основное с дополнительным, главное с второстепенным. И мусульмане стали отдавать больше времени, больше сил на изучение второстепенных наук, которых, углубление в которые не принесет каждому, не является задачей каждого человека. Или как, например, имам Газали, рахимулла, в своей книге «Ихья» пишет про свои времена, про свою эпоху. Люди чрезмерно изучали вопросы фикха, судейства, вынесения хукмов, фетв и так далее, потому что в его дни это было средством для приобретения богатств, славы и постов. Тогда существовало исламское государство, и самым лучшим способом подвинуться по карьерной лестнице было стать факихом. И поэтому люди стали использовать религию как средство для достижения мирских целей. Как средство для достижения мирских целей. И тогда Аллах унижает мусульман, когда они религию Аллаха используют не с чистыми намерениями. Люди с грязными сердцами начинают религию Аллаха использовать как средство для достижения каких-то своих материальных благ, достижения своих амбиций, славы. Тогда Аллах субхана ва тааля начинает наказывать мусульман за это. Поэтому во всех бедах мусульман виноваты сами мусульмане за то, что они не передают своей религии должного значения. И путают, и даже если начинают изучать религию, то начинают отвлекаться на второстепенные вопросы. Кто-то начинает углубляться в фикх, не изучив остальные дисциплины. Кто-то начинает изучать акиду, ничего кроме акиды не видит, забывая про нравственность, про сиру пророка Мухаммада, про сиру сподвижников и так далее. Религия — это что-то целое, единое, не состоящее из частей, не что-то дробленное. Ибо мы одни, наша жизнь одна, и нам дана одна религия. И знания по ней мы должны получать систематично, и не должно быть перекосов ни в одну сторону. Поэтому алимы, истинно алим Ахлю Сунна, очень порицают, когда какой-то студент, он в начале приобретения знаний начинает останавливаться только на одной науке. То есть он изучает только одну науку, только там язык, арабский язык, ничего кроме грамматики не видит, или только акиду, ничего кроме акиды не видит. Потому что если человек будет так получать знания, то у него не будет широкого представления об исламе, полного представления об исламе. которое должно быть у мусульманина. Поэтому, как мы сказали в хадисе Джибриля, когда Джибриль пришел, чтобы задать пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям несколько вопросов по религии, и за счет этого обучить сахабам их религии, есть три основные столпа ислама, три части, важнейшие части ислама. Это вопросы убеждения, вопросы деяния людей и вопрос состояния их сердец. И человек должен стремиться получать пользу и знания для каждой из этих составляющих. То есть не ограничиваться только вопросами имана и рассуждать там про сложные вопросы акиды, хотя не знать там, что нарушает омовение, что не нарушает. Но с другой стороны, человек не должен зацикливаться только на фикхе, то есть видеть только фикх, хукмы, это нарушает омовение, это не нарушает, а что в таких случаях, а что в других случаях и так далее, и быть джахилем в акиде, или ничего не понимать в вопросах нравственности, ахляка, таскиату нас, очищения своего сердца и так далее. Все это важнейшие столпы религии. И если не будет отсутствовать одна из этих частей, религия наша не будет полноценной. Имеется в виду, не ислам не будет полноценным, мы не будем полноценны. Если мы не будем стараться приобретать для себя каждую из этих частей в гармонии и в соответствии, в пропорциональном соответствии друг к другу, если мы этого делать не будем, то мы будем неполноценными в нашей религии, и нам нужно уже позаботиться об этом сегодня. И, естественно, самый важный столб – это акида, это вопросы имана. И поэтому, как мы сказали в начале, изучение акиды – это подготовка к могильным вопросам, подготовка к судному дню, подготовка к смерти. Ибо ильму – это зикр, ильм – это поминание, повторение. И чтобы мы умерли с правильными убеждениями, чтобы, когда ангел смерти будет забирать нашу душу, мы, с одной стороны, чаще должны поминать Аллаха Субхану Та'аля. И чем чаще мы его поминаем, тем больше вероятность, что именно правильные слова у нас из наших уст выскочат в последний день. Что слова шахады, слова таухида, ля иляха илляллах, мы скажем, когда будем отдавать, когда нашу душу будет забирать ангел смерти, а не какой-либо куфр или ридда, или то, что сделает нас не мусульманами. Ибо именно в этот момент, в момент смерти, определяемся, кто мы и что мы себе представляем. Именно в этот момент является тем мгновением, в котором происходит уже, как мы уже можем понять, кто мы и что из себя представляем. Но именно к этому моменту мы должны готовиться. Вот этот момент смерти, и как ангел смерти будет приходить и забирать нашу душу, и что мы ему скажем, какие слова из наших уст будут исходить. И для этого есть два способа, чтобы правильные слова из этого исходили, есть ильм и зикр. А ильм — это зикр, и зикр — это ильм. И поминать Аллаха Субхану ва Тааля, значение просто делать зикр, поминать Аллаха, его имена, делать салават пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, и, естественно, каяться. Каяться за грехи, за ту беспечность, которая у нас. Ибо у каждого человека есть в чем покаяться. Есть в чем покаяться. Особенно в наши грязные времена, в наше грязное общество и, соответственно, те грязные мысли, из которых мы состоим. И это ильм. Ильм, изучение. Любая наука, она состоит из повторения. Не бывает такого, что ты прочитал что-то один раз, и тебе этого хватает. Один раз читаешь, два раза читаешь. Это же зикр, это повторение, это ильму. И особенно важно изучать вопросы акиды, даже если мы это знаем, даже если мы это проходили, еще раз повторяем. Один из учеников имама Шафии, рахматуллах алейхи, имам Музуни, говорил, что он порядка 50 раз прочитал одну книгу имама Шафии, Рисаля. Он ее знал наизусть, но он все равно ее читал, повторял. И за счет этого усердия Аллах Субхану Тааля дал ему из этой книги вынести те знания, которые он не выносил при предыдущем чтении. Каждый раз он что-то новое в ней находил. Поэтому и так то же самое является ильму. Мы повторяем, с одной стороны, мы получим пользу, мы повторяем, это айбада, это поклонение Аллаху Субхану Тааля, ибо приобретение знаний — это айбада. И в тот момент смерти, может быть, из-за нашего усердия, из-за того, что мы не поленились, проявили усердие в получении знаний, побороли себя, вместо того, чтобы находиться в афляте, в беспечности, тратить время на мирское или на что-то незначительное, мы потратили время на религию Аллаха. Может быть, за счет этого бараката, за счет этого усердия, Аллах Субхану Тааля даст нам тауфик, милость, чтобы мы в этот момент смерти вспомнили нужные слова. Слова «Ля иляха илляллах», слова «Таухида». И именно этими словами и ощущением того, что мы должны произнести их в последний миг, мы должны жить. Это должна быть, эта мысль, сказать «Ля Илляха Илляллах» перед смертью, перед тем, как ангел смерти Израиль заберет нашу душу из нашего тела. Вот этим должны мы жить. Это является нашей акидой. Это является тем «Ильму-ль-якин», то есть явным знанием, том, чем мы убеждены. И чем сильнее мы в этом убеждены, чем сильнее мы это осознаем. То есть нельзя быть убежденным в чем-то, не осознавая это. То есть ты читаешь акиду, да, там мы верим в смерть, а сам живешь как будто бессмертен. Мы говорим, что мы верим в наказание могилы, но сами грешим, как будто жить будем вечно. Мы говорим, мы верим в судный день, но при этом можем что-то плохое сделать своим братьям, не помочь родственникам, не проявить уважение к старшим, не проявить уважение к родителям, не проявить уважение к вали Аллаха, к праведникам, к алимам, к людям знания и так далее. То есть мы говорим что-то, какие-то столпы акиды произносим, говорим, мы верим там, в Аллаха, в ангелов, в книги, в писание, книги, в пророков и так далее, повторяем это механически, но мы не осознаем этого всего. И осознание – это не просто некорациональное понимание, когда ты можешь дать определение там, одного или другого. Осознание – это значит, когда это влияет на нашу жизнь, когда это меняет нас, меняет наше поведение. Это есть осознание, это есть польза. Польза – это не просто, как имам Газали это называет, «эль-муджаррад», просто пустое знание. То есть ты просто знаешь какой-то факт. Ты знаешь, что витру это сунна, например, но не делаешь этого. Знаешь, что тахаджуд это сунна, но не делаешь этого. Знаешь, что сивак это сунна, но не делаешь этого. Знаешь, что перед утренним намазом есть два раката сунны, которые отличаются особым награждением, особую награду Аллах Субхана Тааля дает тем, кто совершает намаз, но не делаешь этого. Ты же знаешь это, знанием обладаешь, но не совершаешь этого. Не совершаешь этого. Поэтому это знание, которое не приносит пользы. Знания, которые не приносят пользы. А все книги по акиде, которые мы изучаем, они все пропитаны главной мыслью – человек смертен. Есть две главные мысли в книгах по акиде – этот мир сотворен. Все помимо Аллаха, субхана тааля, сотворенное. Все помимо Аллаха, субхана тааля, имеет начало и имеет конец. Следовательно, конец имеем и мы. И это мысль, которую мы должны всегда видеть в книгах по акиде. Всегда в любой книге мы должны видеть то, что имеет отношение к нам, то, что меняет нас, то, как мы можем себя преобразить, как мы себя можем изменить. И тогда в ильме будет барака. Тогда в знаниях будет баракат. И этим четырем праведным имамам, жизнь которых мы рассматривали, и которым Ахлю Сунна валь Джамаа сегодня следуют, и говорят «Я шафиит», «Я ханафиит», там, «Я маликит», и именно эти имамы так и получали знания. Для них знание это не было средство для приобретения мирского, ибо никто из этих имамов не работал судьей, не выносил хукмы, не получал за свои знания зарплату. Они все распространяли знания ради Аллаха, субхану тааля, только ради Него, с искренностью. И никто из них не видел знания как средство для получения достатка, славы, могущества и так далее. И поэтому Аллах, субхану тааля, дал ему баракат. Имам Шафии, рахматуллах алей, он был очень бедным, очень из бедной семьи, и у него даже не было денег, чтобы купить необходимые предметы для того, чтобы записывать за учителями. Поэтому он ходил по улице, собирал всякие кости, на которых можно было писать и так далее, и рассказывал, что у него целая гора была таких исписанных костей дома. Так этот человек получал знания, так он старался ради религии Аллаха, ради знаний. И поэтому Аллах дал ему баракат. Поэтому, как имам Шафии говорил, рахматуллах алей, если человек хотя бы час не проявит усилия для понимания чего-то из религии, хотя бы час, трудно, да, тяжело, но ты сидишь и пытаешься вникнуть, преодолеваешь свою лень. Каждый человек есть, один понимает лучше, другой понимает хуже, но все равно ты эти моменты преодолеваешь, и какой-то вопрос, который тебе не был ясен, становится ясным. Это и есть знание. Имам Шафии говорил, рахматуллах алей, что кто вот так не получает знания, тот всю жизнь будет пить чашу невежества. А чаша невежества – это горькая чаша, и в судный день и в момент смерти она сыграет свою роль. Это будет свидетельство против нас. Но мы – религия знания. И знания в нашей религии имеют важнейшее значение и важнейшую роль. И после такого вступления мы вернемся к книге «Мухтасар», которую читаем, чтобы каждый раз, когда мы проходим какие-то моменты или уходим в какие-то детали, чтобы мы всегда давали себе отчет, что мы читаем и зачем мы это читаем. Мы дошли до вопроса предопределения. Вопрос предопределения или веры в то, что Аллах Субхану Тааля нас сотворил и сотворил наши деяния, это вопрос, в отношении которого среди мусульман, даже среди мусульман, было очень много споров, очень много непониманий. И первые секты, первые группы, которые начали говорить ересь в этом вопросе, они именно возникли из-за вопросов Кадара, из-за вопросов предопределения. И в наши дни так называемые востоковеды или люди, которые считают, что они хорошо разбираются в исламе и в истории ислама, они утверждают, что все беды мусульман или причина отсталости у мусульман – это вера в предопределение, что вол, мусульмане верят в предопределение, поэтому сидят, ничего не делают, поэтому они в таком отсталом положении. И поэтому вот это вопрос предопределения, у него есть такой ореол такой, который внушают враги ислама, и даже мусульмане начинают этот вопрос немножко неправильно понимать, и начинают думать, что ну, предопределение, типа я родился, я дата рождения, дата смерти, а там у меня есть там, сила воли, я делаю все, что хочу и так далее. Это неправильное понимание предопределения. И поэтому этот вопрос, мы должны уходить от стереотипов, от того, что некоторые враги ислама пытаются навязать мусульманам, что, мол, якобы причины их такого бедственного положения заключены в том, что они не верят в предопределение. Сподвижники, да будет доволен Аллах, ими всеми верили в предопределение, они были лучшим поколением. И ислам они донесли от юга до запада и от востока до севера. То есть они охватили всю тогдашнюю практически цивилизованный мир, который тогда существовал. Ислам был от Магриба до Китая, ислам был от Аравии до Дагестана. Это еще при сподвижниках пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И они это донесли, поэтому предопределение, вера в предопределение никак не мешала им что-то делать, распространять религию Аллаха. Они не были бездельниками, которые сидели и говорили, что я уповаю на Аллаха, поэтому ничего делать не буду. Не это предопределение, не это понимание предопределения. Поэтому есть две крайности. Одна крайность утверждает, что, мол, вера в предопределение – это значит пассивность, это причина отставания, поэтому предопределение нужно не верить и отвергать его. Другая крайность, что, мол, если все предопределено, значит, я ничего не буду делать. И свою лень и свое нежелание приносить пользу себе и окружающим люди списывают на Аллах Субхану Тааля, хотя они виноваты сами в этом. Они виноваты сами в этом. Поэтому это важный вопрос нашей религии. И, иншаллах, сегодня попытаемся. Он не очень простой, скажем сразу, что это сложный вопрос. И как говорят, аль-кадр сиррун, кадар это тайна. И поэтому до конца вот все тонкости этого вопроса познать человек не может. Но есть те положения, в которые мы должны верить, и те моменты, где мы должны понимать, что где идет предопределение Аллаха Субхану Тааля, а где идет наша ответственность. И либо мы знаем, что в судный день с нас будет спрос. А если с нас будет спрос, значит на нас есть некая ответственность, есть некий выбор, который мы совершаем, и за который нас будут судить. Ибо Аллах Субхану Тааля не характеризуется зульму. Аллах не делает зульмы своим рабам. Он не заставляет их делать что-то, а потом за это не наказывает. Это недостойно величия Аллаха Субхану Тааля. Поэтому, иншаллах, начнем читать этот вопрос. «Вама маналь имани биль кадари хайрихи ва шарихи мин Аллахи Тааля». То есть, что касается веры в предопределение и веры в то, что как хорошее, так и плохое это Аллах Субхану Тааля, то что это такое? «Фаху ан та'такида ана джами'а ма яджри фил алями хайрин кана ва шарран би такдири ляхи». То есть, верить в предопределение – это быть убежденным, что все, что происходит в этом мире, как хорошее, так и плохое, это по предопределению Аллаха Субхану Тааля. В отношении предопределения есть два момента. Это знание Аллаха Субхану Тааля. То есть, Аллах знает и знал то, что мы совершим, до того, как еще нас сотворил. И ничего ни из наших поступков, ни из наших деяний, ни из наших мыслей, ни из наших намерений от Аллаха Субхану Тааля никогда не было скрыто. Нас не было, Аллах Субхану Тааля все это знал. То есть это первый аспект предопределения. Аллах, всезнание Аллаха, ильму Аллаха. То есть Аллах все знает. Это первый момент предопределения. Второй момент предопределения, то, что Аллах знает это, Он творит и нас, и как сказано в Коране, Аллах Субхану Тааля сотворил вас и ваши деяния. То есть наши деяния – это тоже творение Аллаха Субхану Тааля. Ибо Аллах Субхану Тааля – это царь небес и земли. И Ему принадлежит все на небесах и на земле. Ему принадлежим мы и то, что мы делаем. Наши деяния тоже творение Аллаха Субхану Тааля. И поэтому Аллах абсолютный творец, и наравне с Ним нету ни одного творца. Почему мы говорим и должны говорить, что деяние, то есть фиаль, внешние действия, которые совершает человек, это творение Аллаха? Потому что мы верим, что ля хаулю ля куват илля билля. нет никакой силы, ни могущества, кроме как у Аллаха Субхана Та'аля. То есть все, что имеет, все, что происходит, происходит по предопределению Аллаха. И все является его творением. То есть Аллах знает и творит. Предопределение, чтобы Аллах знает, что это произойдет, и творит это. Не просто, как некоторые утверждали, что предопределение – это просто знание Аллаха. Просто Аллах знает, что так произойдет, а человек сам творит свои действия. Это неправильное понимание предопределения. То есть Аллах знает, что человек сделает, творит его деяние, но внутренне человек сам выбирает это действие. И вот именно за этот выбор и происходит награда. И как сказано в книге «Лякинна лиль айбад ихтияр» – «Но у рабов есть выбор». То есть все, что происходит в этом мире, течет в этом мире, как хорошее, так и плохое, это творит Аллах Субхану Та'аля. Если мы скажем, что Аллах Субхану Та'аля творит только хорошее, ничего плохого, того, что нам кажется, или то, что нам кажется плохим, в этом мире Аллах не творит. Тогда получается, что Аллах есть сотоварищ в акте творения. То есть Аллах творит только хорошее, но вот есть некие плохие, или плохой Бог, или плохие боги, которые наравне с ним творят что-то плохое. Получается ширк. Получается, что наравне с Аллахом Субхану ва Та'аля есть некий творец, некий другой творец, который творит зло. Поэтому мы в это не верим. Мы говорим, что хорошее, плохое творит Аллах Субхану ва Та'аля. Но вопросом зла, или что такое хорошо, что такое плохо, это вопрос относительный. Относительный. Что значит? Любое понимание, что хорошо, что плохо, проистекает из знания человека. Почему для нас это хорошо, одно действие для одного хорошо, для другого плохо? Просто он это воспринимает с этой позиции, другой с этой. Для одного это хорошо, для другого плохо. То есть понимание добра и зла, эти вещи очень относительные. Они относятся к конкретному человеку, к конкретной жизни и зависят от знания человека. Мы часто можем встретиться, что нам рассказывают про какую-то ситуацию, про какой-то конфликт между двумя людьми, и мы думаем, что вот этот человек виноват. Он тому что-то плохо причинил, зло причинил и так далее. Все, это зло, он сделал плохо. Другой человек нам рассказывает эту же ситуацию, мы получаем дополнительные знания, и мы понимаем, что его действия были оправданы. Не такое уж это и зло. И он вдруг в такой ситуации не мог по-другому поступить. Поэтому одна и та же ситуация, в один момент мы считали это зло, в другой момент мы считаем, что это добро. Поэтому понимание, что хорошо, что плохо, оно очень связано с нами, с нашим опытом и с нашими знаниями. Но Аллах Субхану Та'аля, его знания, он охватывает все. Охватывает все. Поэтому любой хукм, любое действие, которое происходит в этом мире, в этом месте, хикмат, мудрость Аллаха Субхану Та'аля, которую мы не всегда знаем. Поэтому мы думаем, что это некое зло или что-то несправедливое. Поэтому мы говорим, что все, что хорошее творится, это милость Аллаха к нам. А если с нами что-то происходит, какие-то сложности или трудности мы испытываем, мы говорим, что это из-за справедливости Аллаха Субхану Та'аля. Поэтому мы не говорим, что Аллах зло, и не приписываем Аллаху зло, что Он характеризуется этим качеством. Это недостаток, и Аллах этим качеством не характеризуется. Но некие действия, то, которое мы злом называем, которое происходит в этом мире, они происходят, потому что некие люди выбрали это совершить. Выбрали совершить. Выбрали совершить грех, убийство, прелюбодеяние, выпить спиртное, не поклоняться Аллаху и так далее. Люди выбирают некое, то, что выбирает сердце человека, выбирает. Аллах, Субхану Та'аля, согласно его выбору, творит это действие. То есть ты сердце, например, выбираешь... Например, пойти в мечеть. Аллах Субхану Та'аля, твое действие внешнее, физическое действие, перемещение твоего тела из пункта А в пункт Б творит Аллах. Но выбор пойти в мечеть от тебя. И за этот выбор ты получаешь награду. За этот выбор в судный день, если это был искренне ради Аллаха Субхану Та'аля, ты получишь награду. А если это было ради показухи или ради каких-то других целей, что ты не было цели поклоняться Аллаху, ты не получишь награды. Поэтому награда не идет за само физическое действие, то есть перемещение пункта А в пункт Б, или стоял так, потом ушел в руку, потом сужда и так далее. То есть не за эти физические действия награду человек получает. Награда идет за то состояние сердца, которое было у человека. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорил, что человеку из намаза то, что он понял из него. Имеется в виду, каким хузуром он делал, насколько он думал об Аллахе Субхану Та'аля в этот момент, насколько он или в нем какие-то его мирские интересы в этот момент были в голове, или что-то он там вспоминал, как с кем-то поссорился и так далее, или что там кому надо сказать. И поэтому именно в этот момент человек оценивается, и вот это состояние его имеет самое важное значение для человека. Не какие-то внешние моменты, не физическая оболочка и физические действия. Ибо это творение Аллаха Субхана Тааля. Аллах это творит. Аллах это творит. И Аллах не оценивает сам себя. Аллах оценивает нас и наши сердца, и наш выбор. Поэтому та наука, которая имеет отношение к очищению сердца, к тому, что приближает нас к искреннему поклонению Аллаха Субхана Тааля, это является важнейшей наукой. Важнейшей наукой для человека, к которой он должен стремиться. И в этой науке есть разные названия. Таския, тумнаус, тасауф, тарикат, суфизм и так далее. Названий много было в истории ислама, но суть одна. Суть одна. Поэтому это является как бы другой стороной таухида. Да? Имам Газали, рахмату алейхи, мы приводили уже его слова о том, что таухид, у него есть несколько оболочек, а есть суть, плод. И оболочка, первая оболочка, это просто языком говорить «ля илляха илляллах», вторая оболочка – это понимать, это «ля илляха илляллах». А суть, плод этого таухида – это жить и понимать, что все, что протекает в этом мире, по предопределению Аллаха. Не просто говорить это языком, а реально на своей жизни это испытывать. Поэтому человек не злится на другого человека, он не будет чего-то ждать, он будет искренне поклоняться Аллаху, и он будет каждый миг готов к смерти, ибо он не знает, когда он умрет. И никто ему не пообещал, что он проживет 30 лет, 40 или 50. Поэтому у такого человека намаз будет как последний намаз. Потому что он готов к смерти в каждую секунду. Но именно вот это ощущение, состояние сердца является сутью таухида. Является сутью таухида. Ибо таухид – это просто это осознание, понимание, что ничего не приносит пользы, кроме Аллаха Субхана Тааля. И все, что в этом мире происходит, это предопределение Аллаха. Аллах так пожелал. Если ты злишься на другого человека, значит злишься на хукм Аллаха. Если ты ненавидишь другого человека за то, что он что-то тебе сделал, значит ты злишься на хукм Аллаха Субхана Тааля. Вот так эти люди понимают таухид. Не как мы с вами, что это «Ля илляха илляллах», там, сказать «Аллах» там, является этим и этим, не является этим и этим, сифаты такие, сифаты присущи, сифаты такие, такие сифаты не присущи. Это наше понимание таухида. И то не у всех. И то не у всех, к сожалению. Но истина таухида, суть таухида, это именно осознавать, что Аллах Субхана Тааля творит все и все по предопределению. И осознавать это конкретно на своей жизни. Естественно, для такого сознания важнейшую роль имеет вера в предопределение. Вера в предопределение того, что все, что в этом мире происходит, все, что течет в этом мире, оно предопределено Аллахом. И хороший пример предопределения является история про Умара ибн Абдул-Азиза, рахматулла алей, который называют пятым праведным халифом. Он до того, как стал правителем мусульман, тогдашние правители очень боялись его, потому что он был праведником, теоретически мог занять трон халифа, и он любил людей, всегда сидел обычно вместе с людьми, общался с ними, решал их проблемы, и его авторитет был колоссален среди народа. И эти правители, которые тогда правили, они очень его боялись, вначале отправили его в ссылку в Халиб, в Алеппо, это город Сирии. Сначала туда его отправили в ссылку, назначили там на какую-то руководящую должность, потом народ стал вокруг него собираться, люди поняли его праведность, начали, он был алимом, великим алимом в исламе, начал у них знания, у него знания получать и так далее. Потом они испугались, эти правители, отправили его в Медину. В Медине та же история, ибо он не огорожал себя от народа какими-то дворцами, замками. Он сидел вместе с ними в мечети, делал вместе с ними намаз, отвечал на их вопросы и решал их проблемы. И потом он опять стал популярен жутко в Медине, и опять попал он в Шам, в Сирию, и на этот момент умер тогдашний правитель, и Умар ибн Абдул-Азиз стал правителем. То есть он ни одного шага не сделал к власти, он не стремился к власти, он не пытался захватить власти. Поэтому в Сахих аль-Бухари есть хадис, что если человек стремится к власти, то в судный день Аллах оставит его без своей защиты, без своей помощи. Поэтому человек не должен стремиться к власти, к руководящим должностям, кем-то управляет и так далее. Ибо это страшная ответственность. Страшная ответственность. Если ты выбираешь, если у тебя есть вариант идти с грузом в 10 килограмм и идти с грузом 20 килограмм, и между ними нет никакой разницы для тебя, то есть ты не получишь никакой пользы. Человек выбирает 20 килограмм – это глупость. Поэтому если человек выбирает быть руководителем, осознавая всю ответственность и не ищет из этого никаких мирских выгод, то есть не собирается это использовать для себя как там, источник дохода и так далее, а просто хочет через это решать мирские задачи, то это усложняет жизнь человека. Поэтому тогдашние ни сахабы, ни табиин, ни наши имамы, они не стремились к власти, не пытались захватить власть, свергнуть кого-то там, сказать, этот правит там не по Корану, сунь, надо его убить, там свергнуть и так далее. Имамы этими вещами вообще не занимался, никто этим не занимался. Хотя их в этом обвиняли, сажали даже некоторых в тюрьму и так далее, но это было потому, что завистники на них наговаривали это. Ибо их авторитет был колоссален, и любой и таких ученых, скажи они одно слово, народ бы послушался за ним. Но они не хотели фитны для народа. Они понимали, что свергнув одного тирана, придет еще более худший тиран. И даже при тиране есть некое спокойствие. Вот классический пример, это событие в Ираке. Что ушел Саддам Хусейн, и какая фитна там началась? Сколько людей погибло? То есть он был тираном, безусловно, но при нем был какой-то порядок, какая-то стабильность была в этом государстве. Но потом этот правитель ушел, его свергли, и в стране начался хаос. И людей за этот миг, которые умерло на момент правления Саддама Хусейна, и сколько умерло вся, это неисчислимое количество. Их нельзя сравнить даже. И все потому, что. И поэтому имамы осознавали опасность таких действий, опасность такой фитны. Поэтому они не были бунтарями. И манхадж Ахлю Сунна ва Джамаа — это не манхадж бунта, свержение кого-то и так далее. Это поклонение Аллаху, искренность, а потом Аллах Субхана ва Тааля кому пожелает, даст власть. Но власть это тоже от Аллаха Субхана ва Тааля. Кому пожелает, дает, у кого пожелает, забирает. И мусульманин, он должен это осознавать. И тем более для нас являются примерами сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, табиины, имамы, салифы. Вся их жизнь так прошла. Никто не стремился к власти. Все отдалялись от нее. Все занимались ибада и ильм. И когда общество было таковым, когда его алимы, праведники, большая часть мусульман, которые занималась поклонением, они не стремились к власти. Власть Аллах Субхана ва Тааля давал власть лучшим из них. Лучшим из них давал власть. А когда люди стали воспринимать власть как средство для достижения своих целей, перестали видеть в нем как средство для помощи людям, поэтому как имам Шаарани рахматуллах алейхи говорит в своей книге, что правитель это, говорит, как ковер под ногами людей. Люди ходят и топчут его. Имеется в виду, что он должен их все просьбы выполнять. В этом его суть. Его суть в чем? Ты сидишь, тебе приходит человек, говорит, мне нужно это. У меня такая проблема. Ты идешь, решаешь. Другой человек приходит ко мне, говорит, у меня такая проблема. Ты ее решаешь. Вот в этом власть. Поэтому табиины понимали, что это требует много времени, требует много сил. И это отвлекает от поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому мало кто из них стремился к этой власти. Но Аллах Субхану ва Тааля таким людям, как Умар ибн Абдул-Азиз, давал ее. И про него говорят, что в годы его правления мусульмане были в таком достатке, что некого было найти, кому закат выплатить. То есть мы знаем, что закат выплачивается определенной группе людей. И, то есть это там есть группа, одна из бедных, например. И в их времена, ибо каждая копейка, каждое средство, которое получалось, он использовал по назначению. Поэтому ислам это совершенная форма. Совершенная форма, ислам это совершенная религия. И если мусульмане будут ислам практиковать так, как это предписано исламом, не так, как они хотят, не так, как им удобно, но так, как Аллах Субхану ва Тааля предписал, то мусульмане будут жить в достатке, как в материальном, так и в духовном. Так в материальном, так и в духовном. И классический пример это правление Умара ибн Абдул-Азиза, который просто-напросто делал что? Выполнял требования религии Аллаха. Не брал деньги себе, на эти деньги не как у нас говорит, не шиковал там и так далее, но просто тратил их согласно тому, что требовал ислам. Без расточительства, без исрафа и так далее. И общество моментально преобразилось, и при нем и множество ученым оказывалось поддержка и так далее. Поэтому если мусульмане и в наши дни выплачут, те, кто должны выплатить закат, выплатят закат мусульманам, бедных мусульман не останется. Ибо это как закат, это именно то средство для того, чтобы уравновесить социальное неравенство между людьми. И, соответственно, когда люди не выплачивают закат, происходит это социальное неравенство, несправедливость. И у одних много, у других ничего. И закат – это именно то средство, при помощи которого это неравенство устраняется. И получается бедным получается решить свои проблемы, а богатый очищает свое имущество. Ибо закат, то, что человек должен выплатить, это не его. Это не его, ему это не принадлежит. И не выплачивая закат, ты как воруешь, по сути, ты воруешь. И мусульмане это немножко не понимают. В наши дни закат – это как садака, хочу – даю, хочу – не даю. Даю, значит, хороший, не даю, значит, просто не хочу. Это неправильно. Закат – это не твое. Да, садака можешь давать, можешь не давать. Это никто не обязывает. Но закат ты обязан выплачивать. Это не твое. На это есть люди, который в судный день тебя спросит, почему ты не дал нам это, кому был предназначен этот риск, и ты вот этот, не довел до него это имущество, и скрыл это, и присвоил это себе. Поэтому закат это является важнейшим инструментом для регулирования исламского общества, исламского государства. И вот предопределением является вот эта история с Умар ибн аль-Азизом, как он пришел к власти и как Аллах субхана ва тааля сделал так, что эти правители прикладывали, сначала один был правитель, потом другой, сколько они усилий прикладывали, чтобы он не пришел к власти. А на самом деле они так выполняли хукм Аллаха, они его и привели к власти по сути. Они в одну его направили территорию мусульман, он получил известность. Потом на другую территорию мусульман, он там получил известность. Потом туда, потом опять в Шам он пришел и стал правителем мусульман. По сути, они убегают от хукма Аллаха, они вершили этот хукм Аллаха. Поэтому никто не может уйти от предопределения и никто не может скрыться от хукма Аллаха. Поэтому вот эта история с Умаром ибн Абдул-Азизом, рахматуллах алей, является хорошим примером для понимания того, что является предопределением. Но каждый из этих людей, то есть те правители, которые пытались не допустить его к власти, и сам Умар ибн Абдул-Азиз, который не стремился к власти, они вот эти обе стороны участвуют в этом предопределении Аллаха. Но у одного в сердце было одно – жажда власти, не допустить конкурента, а другого было упование на Аллаха, и никакого не было стремления к власти. Поэтому в этом одном хукме один получает награду, а другой – наказание. Поэтому и так надо понимать предопределение. Именно на таких примерах. На примерах, что происходит одна и та же, например, некая ситуация. У меня есть два участника. Один праведник, другой грешник. И один что-то хотел сделать ради Аллаха, а другой каких-то ради своих корыстных целей и так далее. Некое одно единое действие, но в одном случае награда, а в другом случае наказание. И вот этот момент, которым определяется награда или наказание, тихтияр, выбор, который есть в наших сердцах, совершить грех или не совершить грех, поклоняться Аллаху или не поклоняться Аллаху. Вот это момент есть выбора, это есть момент борьбы. И поэтому наше сердце – это поле битвы. Это поле битвы между войсками джиннов, которые являются неверующими, войском шайтанов и войсками ангелов. Поэтому, когда побеждают войска ангелов, человек начинает поклоняться Аллаху. Человек начинает задумываться про смерть, про ахират и так далее. А когда побеждают войска шайтана, человек начинает сеять смуту, сеять раздор. И неважно, какими лозунгами люди говорят, неважно, что они могут кричать все что угодно, и Коран могут что говорить, что надо Корану и Сунну следовать и так далее. Но это не имеет значения, что люди говорят. Важно, что остается от их действий, каковы плоды их деятельности. Мы видим, каковы были плоды деятельности четырех имамов. Они оставили великое наследие, которым мы пользуемся уже больше тысячи лет. И хотя они не ходили, не кричали никаких лозунгов, они просто делали свое дело. А другие люди могут тоже говорить про какие-то лозунги, призывать людей, что-то обещать и так далее. Как один и в одной из арабской стране, один из деятелей так называемых исламских партий, который уже не один десяток лет с трибуны кричал и что-то всем обещал, один из слушателей сказал: ты уже, говорит, там 20 лет, сколько можно одно и то же кричать? А он сказал: а сколько можно 20 лет одно и то же слушать? Поэтому одни кричат 20 лет лозунги, а другие 20 лет лозунги эти слушают. Поэтому в этом и проблема. Потому что ислам — это не лозунги, нам не нужны лозунги, нам нужно менять себя. Менять себя, изменять свою жизнь, менять своих родных, близких, свою семью, и тогда будет барака, тогда будет изменение. Но то, что мы сейчас все соберемся, возьмем плакаты, начнем что-то кричать, какие-то лозунги выдвигать, нужно вот это, такую пятилетку, такую, секую пятилетку, от этого мы сами не изменимся. А грязными руками мы пользу исламу не принесем, своими грязными сердцами мы пользу исламу не принесем. И тот баракат, который распространяли сподвижники по всему миру, и он заключался не в том, что у них было оружие, не в том, что у них были лозунги, не в том, что у них были какие-то особые техники, против которых не было спасения. У них просто была искренность, и все, ихляс. В их сердцах был ихляс, и они хотели, стремились к довольству Аллаха субхана ва тааля. И это было не у них не просто на языках, это было в их сердцах, в их поведении, и это видели окружающие люди. Почему так легко принимали ислам? Поэтому, когда в книгах по истории пытаются некоторые сказать, что ислам распространялся мечом или где-то насаждался, это является ерундой. Невозможно насадить чужую религию, которую люди не хотят принять. Например, есть такой момент из истории, когда были крестовые походы, крестовые походы совершались католиками, они захватили некоторые территории греков. А греки были православными. И они правили этими территориями не один десяток лет. Может быть, я уже по истории не помню, но порядка, может быть, даже 100 лет. Но от этого и насаждали там свои убеждения. И те христиане, и те христиане. Но они не смогли греков заставить отказаться от своих убеждений. Насильно невозможно ничто насадить. Наоборот, это у народа будет вызывать протест. Люди будут, наоборот, на своем заблуждении укрепляться и так далее. Когда людям насильно что-то заставляешь принять, насаждаешь что-то, люди не будут это принимать. Они будут, наоборот, там, мы такой народ, у нас там своя там культура, мы там не будем растворяться в чужой культуре и так далее. И это если им силой насаждать. Но когда ты показываешь хороший пример, когда люди видели сподвижников, которые не врали, не обманывали, не стремились к мирскому, которые все давали ради религии Аллаха и так далее, которых невозможно было ни подкупить, ни искусить, ни женщинами, ни деньгами, ни славой, ничего из мирского их не брало. Этих людей невозможно было победить. Этих людей невозможно было победить, потому что ни один из мирских развратов, ни один из, как называется, слабостей человеческих им не были присущи. Поэтому их невозможно было победить, потому что они настолько понимали судный день, настолько понимали, что такое предопределение Аллаха, что мирское их не заботило. И именно люди, которые так относились к мирскому, они, весь мир был в их руках. Весь мир был в их руках, поэтому, когда читаешь про сподвижников, то, как они распространяли ислам, в наши дни это тяжело поверить. В это время существовало две великие империи, империя персов, империя греков, которые ни одни десяток лет с друг другом воевали, никак не могли победить. А тут пришли, кто такие были сподвижники для этих народов? Это были бедуины на верблюдах. И они вмиг захватили эти земли. Вмиг, в один миг Аллах им отдал их. В один миг. Поэтому эта история для нас должна быть. Поэтому основа того, что мусульмане будут выйдут из униженного положения, это не оружие, не убийство, не ту смуту, которую сеют. Это все идет во вред мусульманам. Это все мешает даавату ислама, портит образ ислама и так далее. Если бы всего этого не было и столько негатива не было бы, ислам же проще было бы распространять. Людей бы не было такой ненависти к исламу, агрессии. Мы, конечно, говорим мусульмане, что к нам предвзято относятся и так далее, и так далее. Но к этому предвзятости же есть основания. Они же не на пустом месте появились. И действительно, конечно, средства массовой информации и так далее много делают, в кавычках, пользы, добра для мусульман, но мы же тоже совершаем, мусульмане тоже совершают действия, которые противоречат нашей религии. Противоречат нашей религии. И нету такого, что мы идеальны и соответствуем нашей религии, и нас выставляют плохими и так далее. Мы сами виноваты в этом. Мы сами показываем такой пример, который люди просто транслируют. Конечно, они убирают все, что хорошее есть в мусульманах, не показывают наших праведников, не показывают наших алимов, не показывают действительно искренних мусульман, которые при упоминании пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, могут расплакаться и так далее. И как в одном из арабских каналов показывали, у одной женщины брали интервью, и у нее спросили, что бы вы хотели сказать, если бы вы бы смогли встретиться с пророком Мухаммадом, что бы вы ему сказали? И она расплакалась и сказала, что я могу ему сказать? Я бы просто попросил, чтобы он меня забрал из этого времени, в котором я живу. И когда люди видели это, они вот действительно, и если вот таких мусульман будут показывать, представление мусульмана, конечно, будет другое. Но показывают наше время других мусульман, других совершенно других мусульман. Но это наша вина, ибо мы даем такой пример. Поэтому уроки сподвижников и их жизни, то, как они себя вели и как они исповедовали ислам, мы должны всегда осознавать. И успех именно в этом. Успех для мусульман и то, что они помогут религию Аллаха и то, как они изменят сегодняшнее положение мусульман, это наши сердца. Как будут меняться наши сердца, как в них будет больше искренности появляться, так мы будем, Аллах будет возвышать нас. Будет наоборот, мы будем все ниже и ниже падать. И не важно, что мы кричим, не важно, какие лозунги у нас на устах, как мы красноречивы, мы можем хадисы знать наизусть сотнями, Бухари, Муслим, все 6 сборников читать наизусть, но если наши сердца будут пустыми, это не принесет никакой пользы и никак не изменит положение для мусульман. Поэтому именно сподвижники и их пример искренности, их пример любви к исламу, к любви к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, является тем ключом, которым, тем примером, которым мы должны следовать. И во многом этот пример и их поведение основано на понимании предопределения. На понимании того, что Аллах Субхану Аталию все предопределил, и мы в этой жизни не для того, чтобы вставать, ходить туда-сюда и так далее. Мы в этой жизни проходим некое испытание, а испытывается наше сердце. Испытывается наше сердце и наше намерение. Поэтому улема говорят, что намерение – самая сложная вещь. Намерение – самая сложная вещь. Действие – это не так сложно. Человек может как робот привыкнуть что-то совершать постоянно, намаз, ходить, там даже сунны будет делать, тахаджуд будет отставать, витру будет делать, все сунны будет. Но это человек может идти, это как автомат уже. Не будет осознания, не будет сердца. Это действие станет как некой зарядкой, машинальными действиями и так далее. Именно поэтому ният, ихляс – это самое сложное и самое нужное для человека. Самое нужное. И то, что, и если это будет в наших сердцах, и мы будем хотя бы понимать важность этого, потому что невозможно это приобрести, просто сказав, я должен быть искренним и стать искренним. Нет, такого не бывает. Человек не может сказать, я не должен грешить, и все, и завтра он не будет грешить. Такого не бывает. Но человек должен осознать свое бедственное положение. Осознать это. Понять, кто он и что он из себя представляет. И именно это осознание, может быть, станет причиной, чтобы Аллах простил его грехи и дал ему тауфик следовать религии. Может быть, иншаллах, именно поэтому таубу, покаяние, имеет важное значение, важнейшее значение в нашей религии, таубу. Любой человек ошибающийся, но самый лучший ошибающийся – это кающийся. Поэтому вопрос не в том, ошибаешься ты или грешишь, или не грешишь. Вопрос в том, каешься ты или нет. Поэтому говорят, что кающийся грешник лучше, чем самодовольный праведник, который совершает ибаду и думает, что это его заслуга. Он делает 100 ракатов и думает, что это его заслуга. Это 100 ракатов сотворил Аллах. Это действие Аллаха, фиаль. Но вот что у него в этот момент было в сердце его? Самодовольство, гордыня, видел ли он себя достойным милости Аллаха, или видел ли он себя выше других и так далее. Может быть, он делал эти 100 ракатов и стал считать себя лучше окружающих. И эти 100 ракатов стали для него причиной для заблуждения. Ибо он из-за этого действия возгордился. Иблис, он же не был джахилем. Иблис, он обладал знаниями. Иблис был поклоняющимся Аллаху. Но он возгордился в этот момент. Возгордился. Поэтому тауфик – это видеть свои недостатки и каяться в них. И это самое важное для нас. Иншаллах, на этом закончим урок, дочитаем оставшийся момент в матне. Фаттактиру мин Аллахи тааля вальфиалю мин аль-айбад. Предопределение от Аллаха субхана тааля, но наш выбор – это от Аллаха субхана тааля. Вахума яджриани маан. И они идут вместе. Илля, если бы это было не так, фатакуну бияфтатуль амбия и ваинзалюль кутуб абахан. То есть, если бы у человека не было выбора на праведное действие или на греховное действие, то неспосылание пророков и неспосылание книг, это было бы бесполезным действием. Ибо если Аллах Субхану Тааля заставлял бы нас совершать грех, то как, зачем неспосылать пророков, которые призывают нас к добру? Зачем неспосылать пророков, которые нам объясняют, это халям, это харам, это халяль, это айбада, это слушание, если Аллах бы нас заставлял? Поэтому Аллах нас не заставляет грешить. Аллах не заставляет нас совершать какое-то праведное действие. Это в наших сердцах выбирать это. Но Аллах творит внешние действия согласно этому выбору. Внешние действия творит Аллах. Но выбор идет в нашем сердце. Выбор идет в нашем сердце. Поэтому сердце верующего – это и есть поле для борьбы между ангелами и шайтанами. Поэтому мы это должны понимать. И сердце верующего – это то, что человек должен охранять в первую очередь, и над очищением чего он должен работать в первую очередь. Как сказано в хадисе, что у человека есть кусочек, если он хороший, то хорошо все остальное тело, а если он плохой, то все остальное плохо, это сердце. Поэтому если сердце будет искренность, все деяния его будут озарены нуром, а если в нем не будет искренности, то эти деяния будут причиной для его заблуждения, как было с Иблисом. Иблис всех нас тут вместе взятых превосходил в своем поклонении, в своем знании. Но именно гордыня его погубила, осознание себя значимым, осознание своих дел чем-то значимым. И это стало причиной для его заблуждения. Поэтому мы всегда должны помнить этот пример и не гордиться ни знаниями. У нас нет знаний. Даже табиины говорили, что они муталим по сравнению с сахабами. Они говорили, я алим, я знаю, такой ответ, сякой ответ, там, такой далиль. Сподвижники, табиины так не разговаривали. Потому что они видели сподвижников, которые превосходили их. Поэтому причина того, что мусульмане отказываются от следования мазхабов, отказываются от следования традиций, потому что люди редко сталкиваются с истинными улема. Редко сталкиваются с ним, к сожалению. И если они видят алимов, видят праведников, все вопросы будут уходить автоматически. Все вопросы будут уходить. Просто от одного вида, как человек действует, как человек кушает, садится, человек будет видеть в этом баракат, нур будет в этом видеть, если, конечно, его сердце открыто для этого. Если сердце открыто для этого. Поэтому на этом закончим урок. Вальхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.